Камила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировая общественность обсуждает смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну. Президент Киргизии представил парламентариям поправки к Конституции, но не сам новый главный закон страны. Появится ли в странах Европы частное кладбище для всех желающих? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Приговор Саддаму Хусейну за совершенное им преступление против человечности вызвал неоднозначную реакцию в самом Ираке и во всем мире. Одни приветствуют приговор, считая его справедливым возмездием, другие выражают сомнения в непредвзятости состоявшегося судебного процесса. Саддам Хусейн был приговорен к казни через повешение после того, как суд признал его виновным в убийстве более чем 150 человек в шиитской деревне Дуджайль в 1982 году после неудавшегося покушения на диктатора. Вместе с Хусейном к смерти приговорены его сводный брат, бывший шеф иракской разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также Ават Хамад аль-Бандар, бывший главный судья трибунала, который выносил смертный приговор жителям деревни Дуджайль. Хусейн в суде свою вину полностью отрицал и заявлял, что считает суд над ним нелегитимным. Над этой темой сегодня работал Андрей Шароградский.
В самом Ираке смертный приговор бывшему диктатору вызвал бурное одобрение среди представителей шиитского большинства в стране. Лидер шиитского блока в правительстве Ирака Абдул-Азиз Аль-Хаким заявил.
Саддаму конец, его режим из тирании покончено навсегда, и сегодня я призываю народ Ирака сплотиться, чтобы строить наше настоящее и будущее на принципах ответственности, братства, уважения к закону и порядку, на желание создать новый Ирак, где все будут равны в правах и обязанностях.
Приговор приветствовал и премьер-министр Ирака Нури аль-Малики.
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака, убивавшим наших сыновей. И такая же гнусная его партия Баас, самая страшная в нашей истории. Они тиранствовали в Ираке 35 лет, а теперь сторонники Саддама и их союзники устраивают теракты.
В Наджафе тысячи людей вышли на улицы, выражая бурную радость по поводу смертного приговора Хусейну. Ликующая толпа вышла на улицы и в шиитском пригороде Багдада Садр-Сити. В то же время в родном городе Саддама Хусейна Тикрити состоялись не менее бурные акции протеста. Многие влиятельные правозащитные организации, в том числе Международная амнистия и Human Rights Watch, выразили сомнения в справедливости суда над Саддамом Хусейном. Во время судебного процесса были убиты несколько адвокатов бывшего диктатора, отмечают правозащитники. Глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур призвала к немедленному введению моратория на смертную казнь в Ираке. С особым вниманием ожидалась американская реакция на решение суда. Администрация Соединенных Штатов категорически отвергла обвинение в том, что вынесение приговора было приурочено к выборам в Конгресс, которые состоятся завтра, 7 ноября. Проблема Ирака – один из центральных вопросов нынешней предвыборной кампании, и отношение к ней американских избирателей может сыграть решающую роль в исходе голосования. Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Приговор Саддаму Хусейну в Багдаде был вынесен за два дня до намеченных на вторник выборов в американский Конгресс и в местные органы власти США. Отправляясь из Техаса в Небраску на агитационные мероприятия в поддержку республиканцев, президент Джордж Буш так прокомментировал вердикт иракского суда бывшему диктатору. Суд над Саддамом Хусейном является вехой на пути иракского народа, меняющего власть тирана на власть закона. Это крупное достижение молодой иракской демократии и ее конституционного правительства. При опросе 130 свидетелей тот, кто прежде вселял страх в сердца людей, вынужден был слушать, как свободные иракцы подробно рассказывали о творимых по его приказу пытках и убийствах. Сегодня жертвы этого режима получили меру справедливости, которая, как казалось многим, никогда не наступит, сказал президент Джордж Буш. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выступила с письменным заявлением, в котором говорится: «Трибунал – это независимый орган, созданный иракским правительством для рассмотрения дел, связанных с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Мы не сомневаемся в профессионализме и беспристрастности этого трибунала. Сегодняшнее решение является обнадеживающим напоминанием всем иракцам о том, что верховенство держаться закона, может одержать победу там, где господствует страх, и что мирное отправление правосудия предпочтительнее мести. Конец цитаты. И Джордж Буш, и Кондолиза Райс отмечают, что Саддам Хусейн имеет право протестовать смертный приговор. Сенатор-республиканец из штата Южная Каролина Линдси Грэм, в целом благосклонно встретив весть из Багдада, как и многие его однопартийцы, настаивает на посылке подкрепления американским войскам в Ираке ввиду непрекращающегося в этой стране насилия. Суд над Саддамом – это шаг вперед. Это результат действия юридической системы, а не диктатуры. Однако, если взглянуть на правительственные институты Ирака, все они напоминают осажденную крепость. Мы просим иракцев преодолеть длительные межконфессиональные разногласия. Но это трудно сделать в обстановке похищений и убийств людей. Нужна стратегия укрепления безопасности в Ираке. Я за то, чтобы послать туда больше сухопутных подразделений и военно-морских пехотинцев. Это подсказывает здравый смысл. Демократии в Ираке не будет при нынешнем уровне насилия. Законодатели-демократы убеждены, что несмотря на то, что правосудие над Саддамом свершилось, в Ираке мало что изменится в лучшую сторону. Говорит член Палаты представителей из Калифорнии Максин Уотерс. Я вполне ожидала, что его признают виновным. Саддам не сходил у нас с языка после того, как вторгся в Кувейт. Он стал очень удобной мишенью для нынешней администрации в так называемой войне с терроризмом. Вынесенный ему приговор, к сожалению, мало что изменит в Ираке. Наши солдаты продолжат погибать там на войне, которая ведется под неумелым руководством нашего президента. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу в воскресенье опроверг предположение некоторых наблюдателей о том, что вынесение приговора Саддаму Хусейну якобы приурочено к предстоящим во вторник выборам в американский Конгресс. Эта мысль просто абсурдна. Она из разряда параноидальных теорий заговора, которые одолевают тех, кто везде ищет тайный смысл. Необходимо понимать, что в Ираке действует суверенное правительство, глава которого Нури Аль-Малики особо подчеркивает свою независимость от Соединенных Штатов. В Ираке действует независимая судебная власть, и остается только выразить одобрение тому, что она работает так, как считает нужным. Такова первая реакция американских официальных лиц на вынесение смертного приговора бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В заявлениях министров иностранных дел Франции и Великобритании отмечается, что приговор вынесен иракским судом в соответствии с действующими в стране законами, а потому является легитимным решением органа иракского правосудия. В то же время Франция, Италия и Испания выступили против смертной казни в отношении Саддама Хусейна. Напомню, что в этих странах, как и в других странах ЕС, смертная казнь отменена. В заявлении российского министерства иностранных дел говорится, что решение суда по делу Саддама Хусейна и его соратников является внутренним делом Ирака. Пока не ясно, будет ли смертный приговор Саддаму Хусейну приведен в исполнение. Хусейн имеет право на апелляцию. Кроме того, он является главным обвиняемым по еще одному делу – о массовом убийстве курдов в северных районах Ирака. Андрей Широградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчалуевском районе Чечни, вблизи селения Никихита, на мине подорвались трое военнослужащих. Двое погибли, один тяжело ранен. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов пойти на некоторые уступки оппозиции, которая уже пятый день продолжает акцию протеста в центре Бишкека. В Багдаде и двух провинциях Ирака продолжает действовать комендантский час, который был введен перед вынесением приговора Саддаму Хусейну. На севере Ирака разбился военный вертолет, погибли два американских солдата. На юго-востоке Афганистана талибы захватили 4 афганцев, сотрудников Международной организации миграции. В Таджикистане сегодня выборы президента. В секторе Газа сегодня в результате израильского авиаудара погиб подросток, еще 4 получили ранения. Суд в Лондоне сегодня должен вынести приговор по делу Дирана Барретта, обвиняемого в терроризме. Международная общественная организация Transparency International опубликовала ежегодный коррупционный рейтинг. Хочу отметить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Киргизии разрастается политический кризис. Почему предложенные президентом изменения к Конституции не устраивают оппозицию? Смешанная реакция в мире на смертный приговор Саддаму Хусейну. Насколько справедлив суд над иракским диктатором? Виктор Янукович проводит атаку на оранжевых министров в своем правительстве. Как изменится кабинет министров Украины? И в России восстанавливается молодежное строительное движение. Помогут ли стройотряды получить студенческую ипотеку? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Европейское издание журнала «Тайм» празднует 60-летие своего существования в Европе. И в связи с этой годовщиной журнал опубликовал список людей, которые оставили наибольший след в истории. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Кто, по вашему мнению, из советских и российских общественных деятелей или деятелей культуры внесен в этот список? Кого вы обнаружили?
Добрый день, Александр. Этот список действительно называется «Годы героев», так «Тайм» озаглавил эту публикацию, и в нем 60 фамилий из советских и российских имен. В нем Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Александр Солженицын, Юрий Гагарин, Галина Уланова и Анна Политковская. И каждое имя сопровождено статьей, объясняющей, почему этот человек попал в число 60 общественных деятелей, отобранных журналом. А вообще этот список разбит на три категории. Это бизнес и культура, вдохновение и исследования, политики и восставшие лидеры.
Ирина, а вот Анна Политковская отнесена к какой категории?
Вы знаете, к вдохновению и исследованию. И под заголовок статьи они объясняют этот выбор так. Убитая из-за того, что всегда была предана правде, российская журналистка раскрывала ужасы Чечни. Ее стремление докопаться до правды сделало ее прекрасным репортером, но чувство сострадания, которое в ней присутствовало, подняло ее на еще более высокий уровень. Журнал вспоминает, что во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке группа, захватившая театр, готова была начать переговоры с либеральными российскими политиками и с Анной Политковской. Когда была захвачена школа в Беслане, Анна позвонила в Лондон Закаеву и попросила того связаться с Асланом Масхадовым и повлиять, чтобы детей отпустили. А сама села на самолет, где ее отравили чаем. Она была уверена, что сделали это не потому, что она журналист, а потому, что знали, она попытается вновь организовать переговоры. Ее влияние на российскую политику было незначительным, сказал за день до ее похорон, после ее смерти, президент Путин. Но тысячи людей, которые пришли попрощаться с ней, думают иначе, заключает журнал.
Вы еще одну фигуру упомянули, Андрей Сахаров.
Да, вообще журнал «Тайм» не раскрывает, по какому принципу отбирались кандидаты, но... Явно некоторые из них были отобраны давно, и статьи о них были заказаны журналом заранее. Так, например, вот о Михаиле Горбачеве написал бывший госсекретарь США Джордж Шульц, об Андрее Сахарове Елена Боннер, о Юрии Гагарине первый космический турист Денис Тита. Об Андрее Сахарове Елена Боннер пишет следующее. «Меня однажды спросили, легко ли жить с гением. Вопрос был для меня неожиданным. Я просто любила Андрея Сахарова». Боннер напоминает, что его научные работы были в основе успешного испытания советского термоядерного оружия. Однако сам он выступал за мораторий на ядерные испытания, поскольку они, по его мнению, наносят слишком большой ущерб окружающей среде. А его мысль о том, что человечеству угрожает падение нравственности на уровне личности и государства, которое проявляется в распаде основополагающих идеалов законности и справедливости, в потребительском эгоизме, в росте преступности, в новой международной катастрофе национального и политического терроризма, эта его мысль сегодня звучит как нельзя более актуально.
Ну, давайте продолжим говорить тогда о персоналиях. Вот Юрий Гагарин, например, что там?
О нем пишет Денис Тита, напомнит, первый космический турист. И я процитирую просто эти слова. «Я принадлежу к тому поколению, которое Гагарин вдохновил и которое стало мечтать о том, чтобы последовать за ним в неизвестность. Мы расценивали его подвиг не просто как победу России в космической гонке, но и как нечто, что мы подозревали определит будущее, причем так, как мы даже не могли предвидеть и понять». 33 года спустя, глядя на Землю с Российского Союза, я размышлял о масштабе достижения Юрия Гагарина. Даже с высоты космоса оно казалось огромным, пишет Денис Тита.
У нас еще осталось несколько секунд. Ну, давайте, вот Галина Уланова, что о ней?
Тоже статья начинается с истории. В тот вечер в Лондоне в 56 году было немало скептиков. Российский балет Большого театра прорвал, наконец, железный занавес и привез на гастроли в Королевскую оперу балет «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой, которой тогда было 46 лет. Балетоманы были в шоке. Как может прима станцевать молоденькую девушку? Но когда поднялся занавес, публика увидела настоящую Джульетту с горящими глазами. Уланова стала легендой и создала образ, по которому будут мериться все будущие балерины Джульетты, и оставила после себя своих учеников плеяду звезд российского балета.
Спасибо, Ирина. Я напомню, с моей коллегой Ириной Лагуниной мы беседовали о том, как европейское издание журнала «Тайм» отмечает свое 60-летие существования свое в Европе. Мы продолжаем «Время свободы». Как мы говорим в наших новостях, сегодня политическая ситуация в Бишкеке, где продолжается бессрочный митинг оппозиции, вновь обострилась. Оппозиция требовала конституционной реформы, однако Курманбек Бакиев внес в парламент президентско-парламентскую конституцию, то есть не новую, а просто дополнение и изменения в существующую. Есть, правда, информация, что позже президент дал согласие принять несколько 7 требований оппозиции. И то, что смещен с поста, исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Осмонали Гуронов. О ситуации в Бишкеке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Долой президента Бакиева, долой премьер-министра Кулова. Это стандартное начало оппозиционного митинга в Бишкеке, который был объявлен бессрочным. Сегодня президент Курманбек Бакиев, как и обещал, внес на рассмотрение парламента проект Конституции, точнее изменения и дополнения в существующий основной закон. До начала митинга 2 ноября президент с лидерами оппозиции провел несколько закрытых переговоров по поводу, как будет проходить конституционная реформа, которую требует оппозиция. Именно согласованный с оппозиционными лидерами проект изменений в Конституцию предложил президент, заявил государственный секретарь Адахан.
Обе стороны, три стороны, четыре стороны и некоторые политические партии сегодня согласились на то, чтобы форма правления в Кыргызской республике была президентско-парламентская. Вот этот вариант и направлен на рассмотрение парламента.
Рассказал государственный секретарь Адахан Мадумаров. А вот оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров заявил, что президент внес не тот вариант, на котором остановились противостоящие стороны. Президент в разговоре с оппозиционными лидерами обещал внести в парламент совершенно новую конституцию, а не поправки в нее.
И тогда мы пришли к единому мнению, что нам только остался новый проект, новая конституция Кыргызской республики. Он согласился, все мы согласились, и мы даже разработали новую конституцию, которую он 101 раз нас обманул и не инсценировал. А сегодня совсем другой.
Заявил в парламенте оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров. По кыргызскому законодательству на рассмотрение изменений в конституции потребуется от 3 до 6 месяцев. А вот если бы президент инициировал принятие новой конституции, то процесс завершился бы быстрее, и президент потерял бы ряд полномочий. Вот почему оппозиция желает рассмотрения варианта принятия новой конституции, считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев.
Принятие новой конституции или движение в этом формате позволяет очень быстро решить вопрос. По крайней мере, быстрее, чем могли бы вноситься поправки. Но я не уверен, что это то место, на котором уступит президент. Мне кажется, что он будет держаться за свое предложение, за свою идею. Поэтому это возможное место вот какого некоторого очередного тупика такого в переговорах, очередного затора в движении вперед, понимаете?
Рассказал эксперт аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Ситуация остается непонятной. 30 из 75 депутатов бойкотируют заседание парламента, их кворума нет. Султан Каназаров специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Мы продолжаем «Время свободы». На Украине проправительственная партия регионов, как утверждает оппозиция, проводит кампанию по дискредитации так называемых оранжевых министров внутренних и иностранных дел и министра обороны. О противостоянии президента и правительства Украины корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко побеседовал с известным политиком, писателем, депутатом блока Юлии Тимошенко Владимиром Яворивским.
Верховная Рада создала комиссию и фактически отстранила от должности главы МВД Юрия Луценко для выяснения фактов коррупции в его ведомстве. Начата кампания в Верховной Раде по отставке министров обороны и иностранных дел Гриценко и Тарасюка. С чем вы лично связываете вот эту кампанию против оранжевых министров?
С отсутствием, полным отсутствием элементарного политического этикета. А второе, это нервозностью новой власти. Осуществляется такой, агрессивный захват власти. И ничем другим я это объяснить просто-напросто не могу. Потому что можно было бы дать определенное время двум министрам, которые имеют особенный статус. Это министры, которые остаются, прерогатива их назначения, их увольнение остается все-таки за президентом. Это записано во всех соглашениях, договоренностях. Министр обороны и министр иностранных дел. Премьер отмалчивается, а коалиция агрессивно наступает.
Действительно ли нынешней коалиции просто не нравится про западный курс министра обороны и министра иностранных дел? Или причина глубже?
Политики здесь очень мало, потому что сказать, что регионы исповедуют какую-то политическую систему, я не могу. Она очень рваная, она очень алогичная. До обеда одно, после обеда другое. То есть идеологии партия регионов не имеет. Имеет идеологию, заменяют амбиции. Поэтому все это гораздо глубже. Скажем, Луценко, понятно, он очень насолил многим лидерам регионов, которых он пытался завести на них и криминальные дела там, и так далее, и так далее. А здесь речь идет о явно очень выраженная политика президента в поведении, политическом поведении, административном поведении и министра обороны, и министра иностранных дел. Для того, чтобы, так сказать, вырвать у президента последние какие-то там козыри, которые у него остались, все это делается ради этого.
Нет ли здесь связи с последними договоренностями правительств Украины и России относительно газа? Как известно, в будущем году Украина будет получать самый дешевый газ среди стран Содружества, $130 за 1000 кубометров.
Конечно, все те проблемы, о которых мы с вами говорим, загазованные. Куда ни ткнись, запах газа проступает со всех отверстий, которые есть в украинской власти. Очень многие регионы наобещали своим избирателям о том, что газ будет дешевле, значит, чем даже в России и прочее, прочее. Но за все, оказывается, надо платить. И мне очень горько, что Украина должна платить какими-то своими завоеваниями, которые очень дорого достались за этих 15 лет.
Известно, что основы внешней политики на Украине разрабатывает Верховная Рада. Возможно ли, что внешнеполитический курс Украины будет кардинально изменен?
С одной стороны, у них есть весь механизм для того, чтобы изменить этот курс. Остановить этого вроде бы и нет механических сил, я бы сказал. С другой стороны, это не так легко развернуть общество, развернуть много миллионов людей совершенно в другую сторону. Я понимаю, что есть люди, которым безразлично, куда идти и как идти, но все-таки уже за эти годы в Украине определилась элита политическая, интеллектуальная, творческая, для которой это будет очень болезненный удар.
На Украине сейчас наблюдается жесткое противостояние между политикой президента и правительством Виктора Януковича. При каких условиях возможно это противостояние остановить? И может ли речь идти об отставке правительства, о новых парламентских выборах, президентских?
То остановить логикой, остановить какими-то новыми договоренностями, новыми компромиссами, это уже невозможно. И мой прогноз просто состоится в какой-то совершенно иной версии Майдан-2. Из этого Майдана уже уйдет и президент, и правительство. Самая главная ошибка Ющенко в его чрезмерной мягкости, нерешительности и больших ушах, которыми он ловит то, что говорит его окружение. Янукович еще не зашел в каждую квартиру украинскую с новыми платежками. То есть сегодня это все еще тепло на дворе, еще все нормально. А еще люди не почувствовали, что им несет бюджет следующего года, что будет с пенсиями, минимальными зарплатами. Но если мы с вами ищем выход, и реальный выход, а не какой-то там придуманный, сказочный, я убежден, что ответить на те вопросы, которые возникнут, на тот кризис, который будет только общество, народ не сможет просто-напросто промолчать и сидеть молча. Не то время на дворе, не те соседи, не то окружение, не тот мир.
С депутатом Верховной Рады Владимиром Яворивским беседовал корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» специальная программа «Лицом к лицу», которую ведет Владимир Бабурин. Гость студии – народный артист России, художественный руководитель театра имени Гоголя Сергей Яшин. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчалуевском районе Чечни, вблизи селения Никихита, на мине подорвались трое военнослужащих. Двое погибли, один тяжело ранен. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов пойти на некоторые уступки оппозиции, которая уже пятый день продолжает акцию протеста в центре Бишкека. По словам представителей оппозиции, Бакиев согласился рассмотреть ряд их требований: провести конституционную реформу, преобразовать государственный телеканал в общественный и произвести кадровые перестановки в правительстве. В Багдаде и двух провинциях Ирака продолжает действовать комендантский час, который был введен перед вынесением приговора Саддаму Хусейну. На севере Ирака разбился военный вертолет. Погибли два американских солдата. На юго-востоке Афганистана талибы захватили 4 афганцев, сотрудников Международной организации миграции. В Таджикистане сегодня выбирают президента. Обозреватели не сомневаются, что Имомали Рахмонов, стоящий во главе государства с 1994 года, будет переизбран на очередной 7-летний срок. В секторе Газа сегодня в результате израильского авиаудара погиб подросток. Еще 4 получили ранения. Суд в Лондоне сегодня должен вынести приговор по делу Дирана Баррета, обвиняемого в терроризме. Барретт – британец, перешедший в ислам. В ходе следствия признался, что участвовал в заговоре с целью взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу и ряд других объектов в Соединенных Штатах. Международная общественная организация Transparency International опубликовала ежегодный коррупционный рейтинг. Больше всего, по данным организации, взяточничество распространено в Ираке, Узбекистане, Туркмении, Белоруссии и Таджикистане. В Китае 60 миллионов человек страдают от избыточного веса. Это в два раза больше тех, кто живут за чертой бедности. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 6 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 ноября 2000 года. Программа «Континент Европа». Европейский исторический календарь. В ноябре 1220 года в Риме императорской короной был коронован Фридрих из рода Штауфенов. У микрофона Кирилл Кобрин.
Фридрих II Штауфен был одним из самых ярких императоров Священной Римской империи германской нации, почти виртуального государственного образования, претендовавшего на политическое наследие античного Рима и, соответственно, на универсальную политическую власть в Европе. В сегодняшнем политкорректном западном мире он стал бы весьма популярной фигурой, благодаря своей склонности ко всему восточному и дружеским отношениям с мусульманским, прежде всего, арабским миром. Этот полунемец-полуитальянец собрал при своем дворе арабских, византийских, еврейских ученых. Он знал арабский и греческий, писал стихи на итальянском, а трактаты, как и положено, на латыни. Фридрих II, помимо имперской короны, владел королевством Сицилия, и двор свой предпочитал держать именно там, в Палермо. Этот полувосточный двор прославился роскошью, совершенно невозможной в тогдашней христианской Европе. Современники часто сравнивали его с дворами сказочных арабских султанов. Ориентализм Фридриха II носил не только культурный, но и политический характер. Государственное устройство арабских султанатов и Византийской империи он решительно предпочитал западно-христианской традиции, где римский папа претендовал не только на верховный духовный авторитет, но и на высшую политическую власть. Восток лучше, считал Фридрих II, так как там, цитирую, «монархам не приходится бороться и опасаться козней от своих первосвященников». Конец цитаты. При таких взглядах Фридрих II был обречен на вечную борьбу как с тогдашними папами Григорием IX и Иннокентием IV, так и с поддерживающими последнего светскими правителями, объединившимися в так называемую Ломбардскую лигу. Печальный итог правления Фридриха II – разорение, итоговое поражение от Ломбардской лиги в 1248 году, преждевременная смерть в 38 лет, кажется, стали закономерным итогом. Блестящие монархи, покровители искусств и наук, редко заканчивали свои дни триумфаторами.
Европейский исторический календарь Кирилла Кобрина. Радио «Свобода». 6 ноября 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Китайские медики сообщили, что меры, принятые для предотвращения эпидемии птичьего гриппа, пока не привели к положительным результатам. В конце 2005 года в Южном Китае появилась новая разновидность вируса, устойчивая к применяемым вакцинам. В результате зараженность домашних кур, уток и гусей в Южном Китае выросла за последний год от 1 до 2,5%. Новый вирус уже проник в Лаос, Малайзию и Таиланд. Он обнаружен также в крови нескольких жителей Китая, заболевших птичьим гриппом в нынешнем году. Ученые указывают на необходимость разработки новых вакцин. Химики из Университета штата Миннесота научились производить водород из биомассы, а также из органических смесей, таких как мазут, растительное масло или раствор глюкозы. Ученые обнаружили, что если напылять органику мелкими брызгами на поверхность горячего цериево-родиевого катализатора, то органика почти мгновенно превращается в смесь водорода и монооксида углерода. Ранее подобные эксперименты не приносили успеха из-за образования углеродных пленок, блокирующих работу катализатора. Оказалось, что этого можно избежать, если нагреть катализатор до 1000°C. 2000 градусов. Эта технология поможет человечеству перейти на водородные источники энергии. Американские биологи установили, что понижение температуры тела на полградуса увеличивает продолжительность жизни самцов мышей на 12%, а самок на 20%. Идея провести такой эксперимент возникла из-за того, что сегодня самым надежным способом продления жизни у лабораторных животных является полуголодная диета. Ученые предполагали, что долголетие животных, сидящих на скудном пайке, связано с тем, что из-за недостатка калорий температура их тела немного понижена. Для проверки были созданы мыши с пониженной температурой тела. Они не отличаются от обычных мышей аппетитом и едят столько же, однако живут при этом значительно дольше. Ученые предполагают, что благотворный эффект ограниченного питания связан с общим замедлением обмена веществ при снижении температуры тела. Международная группа экологов из Европы и США считает, что сокращение видового разнообразия морских животных и растений приводит к резкому ухудшению состояния морских экосистем. Многолетние наблюдения показали, что вымирание отдельных видов негативно влияет на состояние уцелевших видов и экосистемы в целом. Это проявляется в снижении продуктивности и устойчивости морских сообществ. Если эта тенденция не изменится, то уже через 45 лет в морях и океанах не останется популяции рыб, пригодных для промышленного рыболовства.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». С 12 по 15 ноября на сцене Московского художественного театра имени Чехова пройдут гастроли театра «Дэвидса» из Праги. Один из спектаклей поставлен лауреатом Московского международного кинофестиваля 2005 года и членом жюри конкурса «Перспектива» 2006 года Петером Зеленкой. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Один из спектаклей Дэвидского театра в режиссуре Зеленки по его собственной пьесе называется «Теремин» и посвящен советскому ученому, музыканту и разведчику Льву Сергеевичу Теремину, тому самому, который изобрел термин «Вокс». По случайному совпадению 12 ноября телеканал «Культура» покажет фильм Петера Зеленки «Хроники обыкновенного безумия», награжденный на Московском международном кинофестивале 2005 года. Второй спектакль выбран лично Олегом Табаковым. Это «Обломов». Если кто не помнит, сам Табаков сыграл роль Обломова в фильме Никиты Михалкова. Но дело не в этом. Дело в любви Табакова к чешской театральной культуре.
Чехословакия была первой за границей, в которую я попал, а на дворе стоял 60-й год. Но и дальнейшая моя жизнь каким-то странным образом, закономерно почти, связалась с этой страной. Вплоть до того, что самый большой в моей жизни театральный успех состоялся именно в этой стране в феврале 68-го года, когда месяц подряд вместе с театром «Чиногерный клуб» по-русски я, а не по-чешски, играли мы пьесу Гоголя «Ревизор». Ну вот как у нас любили Леонова или Вячеслава Тихонова, вот так же меня знают и почитают в этой стране. Нежность и благодарность у меня к этой стране естественная и взаимная. Очень важное в моей жизни место занимал чешский театр. «Свобода» выходил, «Крейча», «Альфред Радок». Нынешнее положение театра, оно, конечно, разнообразно. Да там еще были допущены некие ошибки в представлении чешских театров, которые привозились в Россию. Я сам смотрел спектакли Дэвидского театра. Ну вот, наверное, как в свое время были сосредоточены желанные для зрителей лица в «Современнике», да, в 60-м году. Аналог этого общественного и художественного внимания представляет из себя «Современнику». Вот этот Дэвидский театр, на мой взгляд, это самая живая веточка сегодняшней театральной Праги.
В одном только Олег Павлович ошибается. Новый чешский театр аудитории знаком и ею любим. Одно из самых сильных театральных впечатлений последних лет – спектакли Петера Лебла. Их привозили в Москву незадолго до того, как еще совсем молодой режиссер покончил жизнь самоубийством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
платежеспособный спрос элит. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» прогнозирует очередную жестокую схватку представителей нынешних политических элит.
Возникшая в результате объединения жизни, родины и пенсии новая прокремлевская партия с рабоче-крестьянской прямотой, свойственной левым, так себя и назвала «Спрос», то есть «Справедливая Россия». Возможно, ее лидер Сергей Миронов полагал, что новая аббревиатура будет восприниматься в духе его традиционных жизненных идей. Мол, мы партия народа, мы теперь спросим с чиновников за все. Но в то, что левая нога Кремля спросит с его правой ноги, как-то не слишком верится. А вот ассоциация с расширением спроса на кормушки по мере разрастания нефтедолларовых богатств приходит в голову сразу. Ядрос, обнаружившие на минувшей неделе резкое расширение спроса на кормушки, переполошились не на шутку. Ведь при таком удвоении партии власти даже удвоение ВВП может не справиться с регулярным и качественным наполнением кормом соответствующих парламентских мест.
В истории современной России схватки политических сил, борющихся за один и тот же электорат, мы уже наблюдали. Но в этот раз бой пойдет среди тяжеловесов, в абсолютной весовой категории, отмечает Дмитрий Травин.
Первое сражение такого рода мы видели в исполнении «Яблока» и «СПС» в девичестве «ДВР». Поскольку демократы боролись друг с другом практически за один и тот же электорат, ожесточение во взаимном мордовании перешло все разумные границы. Похоже, что в какой-то момент они стали ненавидеть друг друга больше, чем всех коммунистов на свете вместе взятых. Демократы при всех своих недостатках все же люди интеллигентные. Они мочили друг друга словом. Но после возникновения Родины, когда стало тесно уже на национал-патриотической территории кормления, ведущие политики страны от слов перешли к делу, то есть к мордобою. Владимир Жириновский подрался с депутатом от Родины прямо в зале заседаний парламента. Ни к коммунистам, ни к демократам Дручины никогда не испытывали такой ненависти, как друг к другу. В физическом смысле Вольфовичу накостыляли, однако в моральном он остался победителем. Его соперников Кремль в итоге ликвидировал, остатки Родины слили в спрос, а национал-патриотическая делянка была оставлена в пользование Жириновскому.
Демократы в итоге оказались вне парламента, национал-патриоты в нем все-таки остаются, а всем нам предстоит наблюдать долгую упорную схватку, прообраз которой мы уже видели в 1999 году, когда единство Путина стало делить власть с отечеством Лужкова и Примакова, уверен Дмитрий Травин.
Я бы не сказал, что это принципиально меняет политическую ситуацию. Я бы не сказал, что это приводит к расколу элит, как иногда оценивают ситуацию некоторые политологи. Мы сегодня видим другое. Та скрытая подковерная борьба, борьба бульдогов под ковром, как иногда выражаются, существовавшая и раньше, сегодня станет более открытой, более заметной широким массам населения. Но все равно это не политическая борьба, это борьба за кормушки, за сладкую жизнь. Обе партии все равно поддерживают Путина и его курс и будут всегда колебаться вместе с генеральной линией, по мере того, как эта генеральная линия будет корректироваться президентом.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчаловском районе Чечни, вблизи селения Никихита, на мине подорвались трое военнослужащих. Двое погибли, один тяжело ранен. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов пойти на некоторые уступки оппозиции, которая уже пятый день продолжает акцию протеста в центре Бишкека. В Багдаде и двух провинциях Ирака продолжает действовать комендантский час, который был введен перед вынесением приговора Саддаму Хусейну. На севере Ирака разбился военный вертолет, погибли два американских солдата. В Таджикистане сегодня выборы президента страны. Обозреватели не сомневаются, что Эмомали Рахмонов, стоящий в главе государства с 1994 года, будет переизбран на очередной семилетний срок. Международная общественная организация Transparency International опубликовала ежегодный коррупционный рейтинг. Больше всего, по данным организации, взяточничество распространено в Ираке, Узбекистане, Туркмении, Белоруссии и Таджикистане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России в пятницу 10 ноября планирует рассмотреть в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Эксперты считают, что третье чтение проекта федерального бюджета в основном утвердит концепцию финансовой политики, которую в следующем году намерен проводить правительство. Об этом вице-премьер Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект образования, здравоохранения, вложения в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем предыдущий год.
В нынешнем году депутаты Государственной Думы России ускорили рассмотрение проекта федерального бюджета. По словам председателя палаты Бориса Грызлова, окончательно он может быть принят уже в конце ноября.
Окончательное четвертое чтение планируется провести в 20-х числах ноября, то есть примерно на 2 недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходованием бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре увеличилась на 2,3% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 399 миллионов тонн. Объемы добычи газа в России в январе-октябре выросли на 2,6% и достигли примерно 538 миллиардов кубометров. Между тем, аналитики отмечают постепенное снижение в России темпов роста добычи основных энергоресурсов, в частности газа. В связи с этим, как считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян, уже в ближайшее время в стране может возникнуть его дефицит. В целом, по словам Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу, и, естественно, его на все не хватает. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования, и поэтому все эти болячки накопились, и, естественно, за один раз с какими бы крепкими и мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Финский концерн Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, в начале 2007 года запустит третью производственную линию стоимостью более 50 миллионов евро на своем заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Как сообщили представители компании, в результате этого мощность предприятия вырастет более чем на 50% до 3 миллионов покрышек в год. По планам, к 2008 году Nokian Tyres построит во Всеволожске четвертую производственную линию, которая позволит заводу выйти на проектную мощность – 4 миллиона шин ежегодно. Около 10 миллионов нелегальных трудовых мигрантов ежегодно, минуя систему государственного контроля, вывозят из России около 260 миллиардов рублей. Об этом, сославшись на экспертные оценки, сообщил руководитель Федеральной миграционной службы страны Константин Рамадановский. Вместе с тем, российские власти уже в ближайшее время намерены, с одной стороны, ужесточить ответственность работодателей за привлечение нелегальных иностранных рабочих, а с другой – упростить порядок их регистрации в России. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законы решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законы дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна.
В Великобритании в 2009 году будет запрещено использование традиционных ламп накаливания. Согласно подготовленному правительством законопроекту, с этого времени на всех промышленных объектах, в офисах компаний и жилых домах для освещения должны использоваться исключительно лампы нового поколения, произведенные на основе энергосберегающих технологий и потребляющие на 90% меньше электричества. Таким образом, власти страны планируют сократить потребление природных ресурсов, используемых для производства электроэнергии. Правительство Японии объявило о создании совета экспертов для выработки системы сертификации ресторанов японской кухни, работающих в других странах. Сообщается, что в перспективе только наличие диплома этой организации будет свидетельствовать о подлинности японского ресторана. Япония еще в июле 2005 года утвердила программу глобального распространения национальной кухни, добиваясь увеличения в два раза числа ее поклонников в мире в течение 5 лет. Власти рассчитывают, что в результате выполнения этой программы японская кухня станет третьей по степени распространения после французской и китайской. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на 3 копейки ниже, чем последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. От себя еще добавлю, что на мировых рынках сегодня за 1 евро дают 1 доллар и 27 центов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецком городе Бергиш-Гладбах открылось первое в Германии частное кладбище. На его территории бьют ручьи фонтаны, играет джазовая музыка и так далее. Основатель кладбища, владелец похоронного бюро Фрица Рот, считает, что обществу давно следует изменить отношение к человеческой смерти. Недавно по частному кладбищу в Бергиш-Гладбахе прогулялся и корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Первое в Германии частное кладбище «Сады погребения» разбито на 30 гектарах большого леса. Посетители не увидят здесь традиционных могильных крестов. Вместо них улыбающиеся скульптуры из дерева, написанные маслом картины на сказочные сюжеты. Журчат ручьи. На похоронах детей взлетают в небо воздушные шарики. Ничего подобного несколько лет назад и представить было нельзя, говорит мэр Бергиш-Гладбаха Клаус Орт. Раньше законодательство не позволяло открывать частные кладбища. Несколько лет назад все изменилось. На этом кладбище очень много свободного места, и вы можете оформить могилу так, как хотите. Хотя это кладбище и частное, цены здесь невысокие, а значит, услугами могут воспользоваться не только богатые, но и средний класс. Сам основатель кладбища «Сады погребения» Фриц Рот когда-то работал экономистом. В 30 лет он решил получить новое образование в области педагогики траура. Затем Фриц Рот открыл похоронное бюро, а вскоре и частную академию траура. В академии проводятся семинары для врачей и сиделок, полицейских и пожарных. Грустные дети посещают при академии клуб «Домино». С помощью интерактивных игр там их стараются развеселить. Подобного же рода акции организуются и для взрослых, которые недавно потеряли близких. Сам Фриц Рот преподает учащимся предмет «Смерть как часть жизни». Фриц Рот долго шел к воплощению в жизнь своей идеи. Более 20 лет в своем похоронном бюро я боролся с традиционным отношением к смерти. На мой взгляд, здесь, в Германии, мертвых крадут у родных и близких. Приходит врач, устанавливает факт и причину смерти. Затем приходит работник похоронного бюро. На моем кладбище есть возможность проявить любовь к умершему, одеть его по собственному желанию, заказать такой гроб, какой вам нравится. Вы можете дать покойному с собой в могилу все, что вы хотите. Вы сами организуете похоронную процессию и закажете ту музыку, которую считаете нужным заказать. К примеру, летом у нас на кладбище будет выступать джазовый коллектив, исполняющий музыку в стиле Гленна Миллера. Вы можете провести похороны в любой день недели, в выходные, в любое время суток, утром, днем, вечером или даже ночью. Для того, чтобы открыть первое в Германии частное кладбище, нам пришлось преодолеть очень много чиновничьих препятствий. В 2003 году законодательство в области похоронных услуг было либерализовано, а до тех пор существовали предписания, введенные еще в первой половине прошлого века. Я нашел замечательного юриста, который помог мне все-таки открыть частное кладбище «Сады погребения». В Германии и раньше существовали частные кладбища, но это были небольшие, семейные, закрытые кладбища при замках или каких-то усадьбах. К нашим же услугам могут обратиться каждый желающий, вне зависимости от религиозной конфессии, неважно кто вы, христианин, мусульманин или иудей. Единственное требование – могила не должна быть безымянной. Рождение и смерть любого, каждого человека меняют жизнь на планете. В то же время сады погребения – это место культуры и отдыха, где люди смеются, отмечают праздники. Общественность Бергиш-Гладбаха высоко оценивает старания своего земляка, основателя первого в Германии частного кладбища Фрица Рота. Вот мнение начальника местной окружной администрации Рольфа Менцеля. Фриц Рот – мотор новой культуры восприятия смерти. Эта новая форма базируется на признании неповторимости и индивидуальности каждого человека. В наши дни жители Германии все чаще отказываются от традиционных ритуалов погребения. По данным опроса социологической службы Эмнит, каждый пятый немец хочет быть похороненным каким-то современным образом. Это может быть кремация, после которой урна с прахом будет храниться в доме родных, или же с последующим разбрасыванием пепла по ветру. Некоторые предпочитают упокоиться в корнях какого-нибудь дерева. За последние годы увеличилось также количество анонимных могил на кладбищах. Это связано с тем, что многие пожилые немцы не имеют наследников. Расширяется и ассортимент услуг в похоронном бизнесе. В условиях жесткой конкуренции крематории снижают цены и приглашают к себе на бесплатные экскурсии потенциальных клиентов. А знаменитый интернет-аукцион eBay выставляет на торги договора различных фирм об оказании похоронных услуг. По мнению экспертов, скоро вслед за садами погребения в Германии появится немало и других частных кладбищ. Александр Хавронин для Радио Свобода, Бергиш-Гладбах.
Очередная история, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Германии Александром Хаврониным, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как Южная Осетия готовится к президентским выборам и референдуму о независимости. Мы, конечно, вернемся, кроме того, к ситуации в Киргизии. И вас ждет наша рубрика «Сегодня в Америке». Большая часть посвящена теме, вернее, проблеме коррупции в предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Слушайте «Радио Свобода».
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака.
Сегодняшний законопроект президента парламенту дает такой политической ситуации, которая невозможно работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В истории останется нынешний вердикт, как важное достижение на пути к свободному, справедливому и единому обществу.
Двое пострадавших при взрыве скончались по дороге в госпиталь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.